Благодать и мир вам, дорогая церковь, уважаемые друзья. Для нашего дальнейшего рассуждения я желаю поделиться словом. И вот для начала мы прочитаем из книги «Судей». Здесь говорится о жизни народа израильского. И прошло порядка 400 лет с того времени, как они вышли из рабства египетского. Царей не было, правили народом судьи. И во 13 главе здесь описывается, что сыны Израилю продолжали делать злое пред очами Господа. И вот наряду со всеми людьми окружающими, которые отступили от Господа далеко, мы видим благословенную семью. Это Маной и его жена. Но в их семье не было детей. И однажды к ним Господь простер свое благоволение. Когда муж был на работе, а жена была дома, читаем 5 стих и ниже. Ей явился ангел Божий и сказал: «Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что он от самого чрева, младенец сей, будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как ангел Божий, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего. Он сказал мне: вот ты зачнешь и родишь сына. Итак, не пей вина секеры и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет Назарей Божий». Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющимся младенцем». И услышал Бог голос Маноя. И ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маной, муж ее, не был с нею. Жена тотчас побежала, известила мужа своего и сказала ему: «Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда». Маной встал и пошел с женою своею и пришел к тому человеку и сказал ему: «Ты ли тот человек, который говорил с сею женщиною?» Ангел сказал: «Я». И сказал Маной: «Итак, если исполнится слово твое, как нам поступить с младенцем сим, и что нам делать?» Ангел Господень сказал Маною: «Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене твоей. Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого, и соблюдает все, что я приказал ей». Это короткая история, когда описывается рождение Самсона. Это Назарей Божий, через которого Бог делал великие дела и освободил народ свой из плена. Я обратил внимание здесь на очень ценную информацию, которая сказана о жене. Когда ангел явился ей и сказал, вы заметили ее реакцию? Она побежала мужу своему и сказала: «Приходил муж, приходил ангел Божий, вид его лица. Я не знаю, откуда он, но он сказал мне вот такую новость». И вновь явился. Она побежала за мужем, привела его. И заметили, насколько женщина была воспитана, и она во главу ставила авторитет мужа в семье. Вы заметили, насколько отличается история той, о которой в прошлое воскресенье говорил Денис, когда он говорил о Едемской трагедии, где дьявол подошел к Еве, начал с ней лестно говорить, и она посмотрела, взяла плод, ела и дала мужу. Насколько здесь отличается мудростью женщина, которая услышала голос, это был ангел Божий. И она пошла к мужу, позвала его, под его крыло спряталась и спросила. Вы заметили, насколько мудрость проявил муж Маной? Он обратился и говорит: что нам делать? Научи, как воспитать сына, которого ты нам пошлешь, которого пошлет Господь. как он мудро обратился к авторитету высшему. «Ты научи нас, Господи!» Для них не было этой книги, для них было только вот эти начала Тора, который он, быть может, читал, быть может, только слышал, и то не всегда, потому что Израиль был в отступлении. Но какая мудрость! Жена укрылась под защиту мужа, муж во главу взял авторитет Бога. И они смогли воспитать сына, который стал великим пред Господом. Когда мы перелистываем чуть дальше, следующая книга, книга Руфь. Там прекрасно повествуется об одной семье. Молодая семья с двумя неженатыми сыновьями с Вифлеема, где посетил голод. Они уехали, ушли, убежали, стали беженцами в чужой земле Моавитской. Там сыновья взяли себе жен. И страшная трагедия. Самое, что ценное в семье, Наимень потеряла мужа, похоронила, сыновей похоронила и решила возвратиться домой. Возвращаясь, она уговаривала с ног своих, чтобы они пошли в дом отца своего, потому что наследия они не имели. Возвратитесь, дочери. Одна из них возвратилась, а другая Руфь осталась. Потом мы помним, когда читаем эту короткую книгу, прекрасная книга, когда Руфь, она нашла благоволение у Вооза, и Вооз ее взял в жены себе. И потом, 4 глава, 15 стих прочитаем. 14 стих. «И говорили женщине Наимени: благословен Господь, что Он не оставил тебя без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Наимень дитя сие и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою». Соседки нарекли ему имя и говорили: «У Наимени родился сын», и нарекли ему имя Овид. Он отец Иисея, отца Давидова. Здесь короткое повествование, но мы видим здесь в участии Овида, в его благословенном рождении от Вооза и Руфи, участие и Наимени, третьего поколения, старшего поколения. Та женщина, которую постигла в жизни ее тяжелая утрата, она нашла отраду, что у нее теперь есть наследие. Господь явил ей милость. Живя здесь, мы не так осознаем, а в то время Восток или Азия, мы прекрасно понимали, что родители, они оставались на попечении у сына, старшего сына. Помните, для нас немного странно было слышать, когда Иисус Христос был на кресте, и Он, обращаясь к ученику своему, говорит: «Се матерь твоя», указал на свою мать, а матери говорит: «Се сын твой». Он поручил другу своему позаботиться о его матери. Всегда в семье старший сын, сын старшего сына, был попечителем старцев, родителей. Это Наимени было утешение, отрада. Но заметили, здесь написано: «И Наимень, и взяла Наимень дитя себе, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою». Молодые родители часто задействованы на работе, всеми делами, а у этого маленького Овид была прекрасная няня, бабушка, которая занималась его воспитанием. Уж я думаю, ей в то время, как сегодня мы слышали, не было айпада, не было селфона, не было интернета, не было телевизора, были только добрые уста, которые передавали. Я думаю, уж Наимени было что рассказать. Рассказать из своей жизни, о своем горьком опыте, когда они из Вифлеема, город хлеба, пошли в другую страну, И там потеряла все она. Но как Господь явил ей милость, когда она вернулась и обрела опять у своего народа, благословенного народа, благоволение Господне. Уж ей было научить его. О нем, о Овид, немного сказано. Но мы прослеживаем, он стал отцом Иисея. Иисей – отец благословенного царя и пророка Давида. Кто у Давида был отцом? Иисей. Кто у Давида был дедушка? Овид, которого воспитала бабушка Наиминь. Это прекрасное родословное, которое можем проследить и взять для себя добрый урок. Мы сегодня живем немного в другое время. И наши молодые семьи, кроме того, книги Торы, мы имеем прекрасные книги истории, прекрасные псалмы, книга псалмов, книга притчей, пророчества, Евангелия, послания и откровения. Это законченная книга Библия, из которой так дорого и так важно нам брать уроки, подобно как Маной сказал: «Ты научи нас, Господи!» Он научает нас из книги Библии. Когда молодые годы, у нас не было, кроме Библии, никакой другой литературы. Может, в какой-то степени это было хорошо, но потом пришло время, когда к нам пришла из-за рубежа литература. Я помню, христианская семья – это новое пособие, такое дорогое, из которого мы могли брать какие-то основы для себя, какие-то добрые примеры, какие-то научения. Сегодня мы имеем много книг, много пособий для молодых семей, где они могут прочитать и пополнить свои знания, как правильно, не сделать свои ошибки, как правильно жить, как правильно воспитать детей своих. Как много благословенных служителей написало этих книг, как много благословенных служителей мы имеем, которые могут поделиться с нами опытом. Подобно как сегодня наши молодые женатики или семьи, они находятся на кемпе, где посетил брат-служитель со своей супругой, они там рассуждают о Слове Божьем, основой является всегда Слово Божие, и о тех необходимых взаимоотношениях, чтобы создать крепкую христианскую семью, чтобы воспитать доброе наследие для Господа. Как это важно! Но как это важно, что в этом есть участие и третьего поколения, старшего поколения, дедушек и бабушек. В то время, когда мы читаем историю о Наимине, родители не жили в Нюрсингхом, они не жили в отдельном апартменте, они были в одной семье все. Я воспитался в такой семье, где с нами была бабушка. И для меня это дорого, я могу оценить это. Мы живем в других условиях, но, дорогие братья и сестры, чья голова покрыта сединой, как важно нам прилагать усилия к тому, чтобы и в наших внуках вложить то доброе из нашего опыта, из наших ошибок, чтобы не повторили они, из тех научений, которые оставили для нас в Слове Божьем, помочь нашим детям в воспитании их детей, наших внуков. Но за воспитание родителей отвечают всегда пред Господом. За воспитание детей ответственны пред Господом родители. В следующей книге, которая идет после книги Руфь, это книга Царств. И здесь говорится о одном священники, в доме которого не было порядка, Богом установленного. И Бог в предостережении своем сказал Илию. 2 глава, 29 стих. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь, Бог Израилев. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будет ходить пред лицом моим вовек. Но теперь говорил Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Здесь Бог принес приговор семейству Илии за то, что сыновья его, Офни и Финиес, были сыновья негодные. Они поступали мерзко пред очами Господа. Они поступали несправедливо пред народом, который приходил священный в дом святилища. Они отвращали людей от жертвоприношения. И вот здесь Илий не смог по каким-то причинам поставить твердо: «Нет, сыновья, с таким поведением вы не можете приходить или приближаться к Дому Божьему, чтобы не осквернять и не отталкивать людей». А он пошел на какой-то компромисс, и Бог вынес ему приговор. Сыновья его, они погибли, и от Илии было отнято. Знаете, читая Священное Писание, для меня очень важно, знаете, в любом примере, оставленном в книге Библии, здесь оставлены и добрые примеры, и оставлены ошибки, которые были допущены, найти себе благодать какую-то, найти себе добрый урок. Вы знаете, я его изъял, это добрый урок. Далее, в 3 главе 1 Царств, 20-21 стих, записаны такие слова. «И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним, и продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне». Народу израильскому был дан прекрасный пророк Самуил. Но где он воспитался? Он воспитался в доме родителей своих, которые получили от Бога долгожданного сына, и которого мама его, Анна, она дала обет, что: «Господи, если ты дашь, я отдам тебе на служение на все годы». И он воспитывался при священнике Илии. Илия, который не смог по каким-то причинам воспитать своих детей, потому что сыновья его были негодными, но он смог помочь этому отроку, этому юноше услышать и понять голос Божий. В воспитании Илия принял участие в воспитании Самуила, пророка. Это было благословением. Знаете, не всегда мы можем взять пример из наших друзей в воспитании родителей, в воспитании своих детей. У моих родителей были друзья, Петр Корнеевич Мартынчук, он уже в вечности. У них сын старости, младший был, ну, настолько, если словами библейским взять, негодный сын, не почитал родителей, не хотел знать о Боге ничего. Но настолько у него было доброе сердце. И в моей жизни он доброе семя посеял. И он для окружающих был это добрым примером, как добрый наставник. Он до старости своей пел в хоре. Он был активным участником всех строительных работ в церкви, всех посещений, всех, находясь на похоронах, он всегда посещал это. Знаете, как-то мы шли рядом с ним, я говорю: «Знаете, Петр Корнеевич, я думал, ну, на похороны должны ходить старички. Им же вроде того, что все равно делать нечего, и они хоронят большей частью старичков». Он говорит: «Ты знаешь, я так наблюдал, кто в молодости не ходил на похороны, тот и в старости не ходит». Это для меня было добрым примером, посеянным таким, знаешь. Ну, это и по-новому я посмотрел на этот вид служения. Мы живем в церкви. Это большое общество, которое особо, оно не похоже ни на какие общества, которые в этом мире существуют. Это живой организм, это как большая семья, где глава Христос, а мы друг другу, как члены одного тела, которые поддерживают друг друга и должны понимать друг друга. И вот в этом церковном, семейном взаимоотношении как важно нам иметь правильные отношения. Знаете, добрым примером для меня является, когда мы открываем книгу «Деяния апостолов», 11 глава. Здесь, на первый взгляд, конфликтная ситуация между служителями-апостолами. 11 глава «Деяния апостолов», 19 стих. «Между тем, рассеявшись от гонения, бывший после Стефана, я извиняюсь, 15 глава Деяния апостолов, 36 стих. По некоторому времени Павел сказал Варнаме: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которые мы проповедовали Слово Господне. Как они живут?» Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло некоторое огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв порученный братьями благодати Божией, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Здесь мы видим между служителями какой-то как бы конфликт. Марк молодой, он в первом своем, апостола Павла, первое его путешествие, он оказался, ну скажем так, неверный, или он отстал, он отстранился от них и не пошел дальше. И вот когда было второе путешествие апостола Павла, он говорит: нет, я не могу его взять, потому что он неверным оказался. Вы знаете, когда читаешь послание к Тимофею, 2 глава, 2 послание Тимофею, 4 глава, 11 стих. Апостол Павел пишет Тимофею: «Марка возьми и переведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Что случилось, что произошло, что изменилось у Марка или у апостола Павла в отношении друг с другом? Тогда он не захотел его взять с собою, а теперь он говорит: «Возьми с собою Марка, он мне нужен для служения». Прошло порядка 12 лет с того времени, и мы видим, что у Марка много изменилось. Ему поставил плечо или руку Варнава, о котором мы читаем, он прозванный Варнавою, что есть сын утешения, который обладал большим сердцем добрым, который племянника своего Марка взял и смог воспитать его. Это тот Варнава, который, помните, когда в Иерусалим братья-апостолы остерегались Савла, который, слышали, он гнал церковь, а теперь вроде как говорит, что его Господь спас. И он привел с собою Савла, рассказал о его перемене, как Савл встретил Господа, и как он теперь Павлом стал, новым человеком. Он поддержал, подал ему плечо свое, поддержал и помог апостолу Павлу встать на служение. Он в Антиохии стал одним из тех, которые наставляли церковь, и именно там, в Антиохии, стали называться христианами-последователи. Это тот, который смог помочь Марку. Для меня, знаете, осталась в память, прекрасно помню проповедь, которую говорил брат Александр уже долгое время назад, и он показал, как в то время, когда апостол Павел и Сила, будучи благословены братьями, пошли посещать, это было второе путешествие, сколько много переживаний они претерпели, сколько много гонений на них было воздвигнуто. И, быть может, в тех гонениях Марк, молодой служитель, не смог бы устоять. В пятницу был брат здесь, который говорил слово, и слово, которое я поймал сразу, это к моей проповеди подходило. Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Я верю, что в то время было Божий промысел, Божие предвидение. И Господь допустил такое, что Павел и Сила пошли по тяжелому пути, а Варнава и Марк пошли по другому пути, благовествуя. И Марк смог рядом, находясь со своим дядей Варнавою, взять у него добрые уроки, возмужать, возрасти, окрепнуть. И теперь апостол Павел Тимофею говорит: возьми с собой Варнаву, он мне нужен для служения, он годен для служения, Он как благоугодный сосуд, годы на всякое доброе дело. Апостол Павел, обращаясь к церкви, он говорит, что у вас наставников много, но отцов мало. Когда я читал и рассуждал об этом, дорогие братья и сестры, как важно, чтобы и в нашей церкви, в нашей семье было больше добрых отцов, как Варнава, вот с таким сердцем большим, которые могли бы взять и помочь возрастить служителей, возрастить детей Божиих. У нас разные семьи. Есть семьи, которые в поколении уже веруют. Есть семьи, которые новые люди пришли, скажем так, из мира, в первом поколении христиане. Есть у нас неполные семьи, где, скажем так, отца нету, или живого отца нету, или при жизни, но отца нету, дети воспитываются сами. Как важно находить вот такое большое сердце, подобное Варнаве, чтобы вместить, чтобы увидеть. Я это говорю не потому, что этого у нас нету. Я радуюсь, когда смотрю на хор, и когда наряду еще не с седыми регентами, но есть и молодые уже. Когда музыкантов есть и молодые музыканты. Когда в хоре сидят и отцы, и сыновья, дочери и матери. Когда есть замена среди проповедников, когда есть новое поколение среди диаконов, среди пресвитеров, среди воскресной школы, когда трудится и старший возраст, и младший в русской школе, когда на кухне у казана брат, пусть еще не с белой головой, но рядом с ним есть и молодые, которые учатся принять. Как это важно, чтобы наша церковь возрастала, и мы были все вместе. И вот в созвучии с тем праздником, который сегодня отмечается, День Отца, я хотел бы, чтобы в нашей церкви были добрые сердца, наполненные тем чувством отцовства, как у Варнавы. И вот пожелание, послание к евреям, 10 глава, 24-25 стих. «Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня того, дня встречи с Господом, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Знаете, когда я готовился к проповеди, я читал газету, и для меня короткая статья, она в созвучии с этим праздником. И пусть она прозвучит там для мужей, как не надо, а для жен, как надо или как можно победить любого мужчину. Здесь короткая статья, говорится об одном молодом человеке, муж семьи, он на работе, у него были большие неприятности, он возвращался домой, и у него было наполнено сердце столько печалью, переживаниями, он не хотел ни с кем разговаривать, никого видеть. И зашел в дом. К счастью, дети уже спали. Марина, его жена, сидела на кухне, склонившись над Библией. Увидев мужа, она тут же поднялась и с радостной улыбкой устремилась к нему. Но Иван не ответил на ее приветствие, сердито заявил: «Ужинать не буду, сразу пойду спать». «У тебя что-то случилось?» – осторожно спросила Марина, подходя к нему. Но он лишь раздраженно ответил: «Пожалуйста, не приставай, я очень устал и хочу спать». После этого Иван вышел из кухни, даже не взглянув на жену. Войдя в спальню, он лег в постель и неожиданно для себя сразу уснул. Утром в рабочий день Иван вставал раньше всех, в 5 утра. Вот и сейчас, стараясь не разбудить жену, он поднялся, взглянув на спящую Марину, расстроенно подумал: «Надо же, ко всем неприятностям прибавилось еще один конфликт с женою. Вечером придется объясняться». Выйдя из спальни, Иван пошел в ванну, а затем в кухню. И там в изумлении замер на пороге, увидев праздничный накрытый стол. На большом блюде аппетитные отбивные, рядом салатница, его любимый салат оливье, кувшине апельсиновый стол, сок. Стол был накрыт нарядной скатертью, и в центре стояла ваза с цветами. Мысленно напрягшись, он торопливо перебрал все в памяти семейные торжества, даты и убедился в том, что сегодня не праздник, а самый обычный будний день. Заметив возле вазы сложенный листок бумаги, Иван взял его и, развернув, прочитал. «Ваня, я тебя очень люблю. Все будет хорошо, ведь с нами Господь, твоя жена». Он потрясенно перечитал эту короткую записку несколько раз и тут же почувствовал, как сердечная тяжесть куда-то исчезла и бесследно ушла. Ему сейчас было так хорошо, так легко. И вдруг Иван подумал, как же так, ведь Марина даже не знает о том, что именно у меня случилось. Я вчера и так ничего не рассказал, только ударил словами. Но тут же он понял, что у наполненного Божьей любовью сердца есть особое свойство понимать без слов, поддерживать без упреков, отдавать без желания получить что-то для себя и делать. И только такая любовь способна исцелять душевные раны ближнего. Дорогие братья, пусть это будет нам как добрым пожеланием, как не надо делать. Дорогие сестры, пусть оно будет вам добрым пожеланием, как можно победить любого мужчину. Жизнь-то коротка, и она пролетает. И брат пел о седине сегодня, и в другой песне поется «Счастлив тот, кто может и в старости глубокой вспомнить без упрека о весне далекой». Пусть Господь благословит нас дорожить молодые годы, дорожить возрасте, и когда придет старость, чтобы нам было что вспомнить, научиться общаться. Я думаю, во всех семинарах, конференциях и добрых научениях для молодых семей как красная нить проходит – это общение. Общение мужа с женою, общение родителей с детьми, общение в церкви. Пусть Господь благословит нас, и пусть в нашей церкви будет много добрых варнав, у которых было бы горячее сердце, могли бы видеть, приблизить, и помочь возрасти. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Аминь. Помолимся Господу нашему.